эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 17 декабря, понедельник, мы снова в прямом эфире. Говорим сегодня о таком. В военкоматы Луганской области пришло больше резервистов, чем нужно.
Вообще по времени мало, очень мало.
Единственный источник воды для Торецка и нескольких сел вблизи линии разграничения вышел из строя. И чего добился глава украинских ВМС в Пентагоне?
Фрегаты, они будуются не один рік и передаются флоту против років.
15 декабря после Объединительного собора в Украине появилась поместная автокефальная Объединенная Православная Церковь Украины. Митрополитом собор выбрал 39-летнего митрополита уже ликвидированной УПЦ КП Епифания. В то же время УПЦ МП на внеочередном синоде заявила, что не признает решение собора и считает каноничной только себя. В Крыму и Ордло уже звучат опасения священников о мести за Томас от местных структур власти. Чего ждать украинской церкви в оккупации? Об этом в студии. Через несколько минут у нас в гостях религиозный публицист Татьяна Деркач, руководитель Донецкой епархии ПЦУ, отец Сергий, а также протоиерей, секретарь Луганской епархии ПЦУ и предстоятель собора отец Анатолий. Друзья, с вашей точки зрения, что ждет новую православную церковь Украины на неподконтрольной части Донбасса? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части, бесплатные. Писать и звонить также можно и по вайберу. Номер вайбера 066 901 24. 4.34. Ждем ваших звонков и сообщений.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем с других новостей. О них нам расскажет Егор Устинов. Егор, здравствуй.
Приветствую. Чрезвычайная ситуация местного уровня объявлена в Торецке и Железном, а также в поселках Северное и Южное в связи с отсутствием централизованного водоснабжения. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области. Ранее в ведомстве сообщили о повреждении водопровода Горловка-Торецк в результате обстрелов со стороны российских наемников. Без централизованного водоснабжения остается более 42 тысяч человек. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Двое украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По их данным, поддерживаемые Россией боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня. Противник применял вооружение, запрещенное Минскими соглашениями, говорится в сообщении. В группировке ЛНР заявляют о 5 обстрелах со стороны украинских военных. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки, Ясиновато и Коминтерного. Украина готова помиловать 66 осужденных боевиков в обмен на 19 пленных, содержащихся в тюрьмах, оккупированных Донецка и Луганска. Об этом сообщила уполномоченная президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко. По ее словам, речь идет о военнопленных и незаконно удерживаемом журналисте радио «Донбасс Реалии» Станиславе Асееве. Также, по словам Ирины Геращенко, 19 декабря в Минске состоится последняя в 2018 году встреча трехсторонней контактной группы. Напомню, последний обмен пленными состоялся 27 декабря 2017 года на контрольно-пропускном пункте Майорск. Тогда Украина забрала 74 гражданина в обмен на 306 человек. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал власть Украины, цитирую, неонацистским режимом. Об этом Лавров заявил в интервью радио «Комсомольская правда». Глава российского МИДа в интервью также заявил, что Россия не будет признавать контролируемые ею незаконные вооруженные группировки ДНР и ЛНР как самопровозглашенные республики, на что эти группировки претендуют. По его словам, это привело бы к тому, что Россия потеряет всю Украину, а тем временем Москва хочет вернуть всю Украину в свою орбиту. В свою очередь, глава украинского правительства Владимир Гройсман отметил, что заявление Лаврова, цитирую, «это очередная попытка России оправдать свою дикость и нескрываемую российскую агрессию». Конец цитаты. Синод Украинской Православной Церкви Московского Патриархата отстранил от должностей митрополитов Симеона и Александра, принявших участие в создании Объединенной Православной Церкви Украины. Как заявил по итогам синода управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, решения были приняты также и в отношении священников и диаконов, которые принимали участие в соборе вместе с архиереями. 15 декабря, напомню, Объединительный собор избрал предстоятеля Украинской Православной Церкви, им стал епископ Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Епифаний. Новая церковь, согласно своему уставу, называется «Православная Церковь Украины».
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадського, которые сейчас присоединяются к нашей программе. Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии», мы в прямом эфире. Совсем скоро мы начнем общение в нашей студии, звоните к нам, участвуйте в нашем разговоре. Сегодня говорим о том, что ждет новосозданную православную церковь Украины в Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Участвуйте в нашем разговоре, номер прямого эфира 0800 300 403, говорить начнем уже через несколько минут.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
В Луганской области проходят пятидневные сборы резервистов бригады территориальной обороны. На сборы вызвали 320 человек, полсотни из них офицеры. Часть резервистов служили в армии еще в период Советского Союза. Некоторые вообще никогда не держали в руках оружие. Но есть и те, кто имеет боевой опыт в рамках АТО и операции Объединенных сил.
Сегодня у резервистов стрельбы. На полигоне отрабатывалась стрельба из автоматов и пистолетов. Для многих резервистов это едва ли не первое знакомство с оружием. Получили его накануне. Сразу же и прошли теоретический курс огневой подготовки, рассказывает резервист Евгений Мустафа. На гражданке Евгений еще студент. В резерв попал, окончив военную кафедру. Говорит, что там их учили обращаться с оружием.
На кафедру заканчивал, мы стреляли с АКМ, с ПМ, с этого... С РПГ еще стреляли. Хороший курс подготовки был на военной кафедре.
Есть в бригаде и те, кто имеет реальный боевой опыт. Вячеслав Передня – один из таких резервистов. С 2016 по 2017 год он в составе 92-й бригады служил на передовой в Донецкой области. Говорит, что сборы нужны, чтобы не терять навыки, но проводить их нужно не 5 дней, а больше.
Вообще по времени мало, очень мало. Если будет, допустим, как в обычных центрах, так там по 2 месяца, там и стреляют чаще. Ну, и медицина идет там не один раз, как здесь, допустим, объяснили буквально, ну вот как там, допустим, жгут наложить, бинт намотать и все. А там, допустим, в учебных центрах все на деле показывают, как оно делается.
Сборы хоть и связаны с введением военного положения, но они все равно проходили бы и в плановом режиме. Формирование бригады территориальной обороны началось в этом году, и в некоторых районах летом уже проходили сборы. Командует бригадой подполковник Дмитрий Кизияров. С 2014 по 2016 год он служил в АТО, воевал под Счастьем, в Трехизбинке, Марьинке, Красногоровке. Говорит, что в случае мобилизации военнослужащие бригады будут выполнять задания в тылу.
Бригады территориальной обороны не предназначены для того, чтобы находиться на переднем крае. Их задачи – это охрана и оборона государственных объектов, учреждений, скажем так, в тыловой зоне.
Во вторник резервисты примут присягу на верность украинскому народу, а уже на следующий день будут разъезжаться по домам. Алексей Виноградов, радио «Донбасс Реалии».
Единственный источник воды для Торецка и нескольких сел вблизи линии разграничения вышел из строя. Централизованное водоснабжение населенных пунктов на подконтрольной Украине территории до сих пор не восстановлено. По версии Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области был поврежден водогон большого диаметра Горловка-Торецк в районе Торецка.
С вечера 16 декабря без воды 43 тысячи человек у линии разграничения в Донецкой области. Подачу воды по водоводу Горловка-Торецк прекратили около 23 часов в воскресенье. Этот водовод – единственный источник воды для Торецка, железного, поселков Северной и Южной Донецкой области. Воду в него подают насосные станции, которые находятся во временно оккупированной Горловке. Работники этих станций держат постоянную связь со своими коллегами из компании «Вода Донбасс». Они решили, что водовод поврежден, и остановили подачу воды, рассказывает заместитель начальника государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области Владислав Гусинский.
Вода Донбасса у нас, она есть не подконтрольной территории и на нашей территории. У них есть связь. Они связались с Горловкой, там, где насосная станция подает эту воду. У них насосы работают, а вода в Торецк не поступает. Поэтому предположение, что есть порыв в результате боевых действий, потому что вчера были боевые действия.
В Торецке имеется резервуар питьевой воды объемом 10 тысяч метров кубических, в котором сейчас 2,5 тысячи метров кубических питьевой воды. При необходимости вода будет подаваться населению почасово из резервуара. Города обеспечены водой минимум на 10 дней. 5 километрах от Торецка находится поселок Новгородское. Он питается по другой ветке. Если в Торецке закончатся запасы воды, службы по чрезвычайным ситуациям намерены наладить подвоз из Новгородского. Место и характер повреждения до настоящего времени не определены. Ремонтная бригада повреждения не видела, так как для выезда на место нужно разминировать территорию и согласовать выполнение работ с военными. Информации о повреждении водовода нет и у штаба операции объединенных сил. Однако там сообщили, что российские гибридные силы проявляют повышенный интерес к объектам, отвечающим за жизнеобеспечение региона. На прошлой неделе саперы ВСУ нашли минную закладку под самим водогоном в районе Торецка, и она была обезврежена. Риск остаться без воды у жителей Торецка был еще на прошлой неделе, сообщил начальник пресс-центра операции объединенных сил Виталий Саранцев.
Минулого тижня мы нашли закладки на водогоні поблизу Торецька. Якщо б їхні плани було виконано, от якщо б сталася та диверсія на водогоні, то без води лишилося б кілька населених пунктів в Донецькій області. І сам Донець, і Торець, і Горлівка, і всі інші, і Південне, і Залізне, і так далі. Це 11 грудня був пошкоджений водогін на Луганській ділянці, там в районі Попасної.
В середині октября в Торецькій і населених пунктах поблизості було встановлено водоснабження із-за порива водопровода Горловка-Торецьк в сірій зоні. Подачу води удалось восстановить только через 9 дней. Дмитрий Донской, радио Донбасс, реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
В эту субботу, 15 декабря, после объединительного собора в Украине появилась поместная автокефальная объединенная православная церковь Украины. Митрополитом собор выбрал 39-летнего митрополита уже ликвидированной УПЦ КП Епифания. В то же время сегодня УПЦ МПН в неочередном синоде заявила, что не признает решение собора и считает каноничной только себя. В Крыму и Ордло уже звучат опасения священников о возможной мести за Томос от местных фактических структур власти. Чего ждать украинской церкви в оккупации? Об этом поговорим в студии. У нас в гостях религиозный публицист Татьяна Деркач. Татьяна, здравствуйте.
Добрый день.
Также, надеюсь, к нашему разговору присоединятся по телефону руководитель Донецкой епархии Православной Церкви Украины отец Сергий, а также протоиерей, секретарь Луганской епархии Православной Церкви Украины, председатель собора отец Анатолий. Оба они от Донбасса, так сказать, присутствовали на объединительном соборе. Друзья, вопрос к вам. Чего, с вашей точки зрения, ждать оставшимся храмам, церквям Православной Церкви Украины, которые остались на оккупированной части Донбасса? Номер прямого эфира 0800 300 403, вайбер 066 901 24 34. Ждем ваших сообщений, звонков. Также писать свои вопросы можно и в чате на канале Радио Свобода, где идет прямая трансляция в YouTube нашей программы. Татьяна, такой сначала личный, скорее, вопрос к вам. Вы долго не давали вот комментариев для прессы, да, вот за два месяца фактически до собора. Вот что интересно, да, как вы сами говорили, вы общались накануне этого собора и с представителями УПЦ МП, да, об их настроениях узнавали накануне собора. Это было связано, ваше молчание, с собором каким-то образом или нет?
Нет, отказалась от комментариев немножко по другим, действительно, по личным причинам, объективным. Вот. А общение с УПЦ МП, хочешь не хочешь, надо поддерживать какой-то поток информации, чтобы понимать вообще, что будет дальше, как они относятся вот ко всем этим событиям, тем более, что буквально перед собором события начали сильно накаляться, и, скажем так, они стали более непредсказуемыми. А обычно от экспертов хотят, чтобы они как астрологи, да, разложили...
Прогнозировали, что будет дальше.
Потому что человек хочет вообще какой-то прогнозируемой ситуации. Вот. Но это было очень сложно, особенно буквально накануне собора. Потому что я уже тогда не рисковала раскладывать по полочкам, кто победит, как будет развиваться, сколько часов будет длиться там устаканивание устава и так далее. Это было очень сложно.
Но самая большая интрига — это было участие, наверное, представителей УПЦ МП в этом соборе, чтобы действительно хотя бы на символическом уровне он выглядел как такой объединительный, да, тот, который преодолевает раскол в православном мире в Украине. Вот то, что только два иерарха, да, митрополит Винницкий Барский Симеон и епископ Переяслав-Хмельницкий Александр Дробинко присутствовали на этом соборе, не скрывали свое присутствие на этом соборе. Вот с вашей точки зрения, это действительно была такая программа максимум для этого собора со стороны УПЦ МП, или могло бы больше иерарха со стороны Московского патриархата присутствует на этом соборе. Как думаете?
Ну, давайте вспомним, что когда была анонсирована еще в апреле месяце дорожная карта для автокефалии, было сказано, что 15 архиереев Московского патриархата подписали вместе с Киевским патриархатом и ОПЦ прошение к патриарху Варфоломею. Сейчас мы видим двух. Буквально накануне в прессе ходили слухи, что будет 10. По моим данным, должно было быть 6. По крайней мере, такое согласие было уже получено. Один потом накануне, буквально накануне, за день отказался. Понимаете, потому что ситуация стала очень непрогнозируемой после 13 декабря, когда состоялся так называемое архиерейское совещание Киевского патриархата, потому что оно проходило очень тяжело. И оно внесло еще больше элемент непредсказуемости. И, в общем-то, понимаете, как в Московском патриархате, ну, во-первых, там работают механизмы запугивания. Да? Если ты придешь на этот собор, ты сразу лишаешься сана, у тебя забирают храм, тебе не дают служить, ты кто, и звать тебя никак. Вот. И люди подумали, что им, наверное, проще пока подождать, чем закончится этот проект. Ну, развалится или будет как-то дальше развиваться. Они не хотят просто терять то, что у них есть.
Чем, с вашей точки зрения, ну, вот сейчас уже можно судить, закончился этот проект, да, состоялось все-таки событие. Еще Томас не получен, но, скорее всего, это такое же символическое событие. 6 января следующего года Эпифаний получит из рук Вселенского Патриарха Варфоломея этот Томас. Сейчас вот ваше общее впечатление от собора, от его хода?
Понимаете, у нас люди почему-то представляют, что проведение такого рода соборов должно проходить, ну, как какая-то концертная программа с какими-то ведущими, да, с какими-то красивыми речами, и должно завершиться все очень благообразно. Ну, на соборе, как мы уже знаем из того, что выплыло в прессу, и очевидцы, естественно, говорили, хотя там глушили связь и забирали телефоны, но, тем не менее, люди же выходили, рассказывали, что происходило все очень тяжело, очень конфликтно, и приходилось президенту несколько раз бегать, уговаривать стороны вообще-то вернуться в зал, и
вокруг чего конфликтовали, ли, да. Давайте да, чуть расскажем.
Конфликтовали, ну, скажем так, ожидалось, что будут очень долго устаканивать устав. Потому что устав, на самом деле, он, конечно, совершенно отличается от того, греки его писали, чем мы обычно привыкли вот, как бы, думать. Ну, как ли ни странно, с уставом таких особых проблем не возникло. Могу предположить, что это из-за того, что, в общем-то, было запланировано, что как только мы получаем Томас, мы сразу начинаем этот устав подпиливать под себя, да, под свои какие-то вот представления. Самую, конечно же, большую проблему составил выбор предстоятеля. Потому что у Киевского патриархата были очень жесткие, достаточно высокие, и, ну, с точки зрения и общества, и церкви, вот той, которая хотела быть объединенной с точки зрения власти, ну, маловыполнимые требования, тем не менее, они настаивали на этом, и как бы там было достаточно много конфликтных ситуаций. Вот, поэтому собор прошел не хуже, чем проходили Вселенские соборы там в V-VI веке, которые тоже сопровождались такими криками, скандалами, иногда там драками. Ну, в этом плане мы не хуже.
Еще вот вы как раз сказали, да, о том, что президент Петр Порошенко, который сидел в импровизированном президиуме, да, этого собора, рядом с, собственно говоря, всеми церковными иерархами, он активно участвовал в этом всем процессе. Насколько это, ну, нормально вообще, да, вот вмешательство светского человека, представителя светской власти, потому что, ну, об этом сейчас активно говорят противники вот этого объединительного собора, что это никакой не религиозный проект, нет там за ним каких-то таких духовных ориентиров, цели объединить, это просто-напросто политический проект Петра Порошенко, да, и поэтому он, собственно говоря, вот всех и мирил, чтобы создать, ну, вот себе, как бы, такую подоплеку для будущих президентских выборов. Насколько нормально, что президент Петр Порошенко вмешивался в эту ситуацию, не скрываясь, собственно говоря?
Тут скорее ненормально, когда люди забывают какую-то часть церковной истории и начинают манипулировать, потому что церковь никогда не была отделена от государства. Есть такое понятие, как симфония, цезарепапизм, папа-цезаризм. Да, люди, которые в этом разбираются, они поймут, о чем речь. Вот. Вспомним советские времена, когда там уполномоченный по делам религии сидел на заседаниях Синода и Собора и там тоже рулил. Вспомним последние случай, это 2007 год, когда объединялась РПЦ и Русская Православная Церковь за рубежом. Это была абсолютная идея Путина. там были привлечены деньги с помощью Путина, и после этого говорить о том, что светская власть не имеет права вмешиваться, она не имеет права вмешиваться в каноны, она не имеет права указывать, какого архиерея назначать, да, она не имеет права менять какой-то богослужебный порядок. Вот. Что касается вот таких вот проектов, я считаю, это абсолютно нормально, потому что никакую автокефалию патриарх Вселенский не может дать, если он не убедится, что, скажем так, новосозданная церковь не вступит в радикальный конфликт с властью. То есть ее не начнут подавлять, ее не начнут гнать там, и так далее.
Ну, вот такие примеры привели, да, из советского времени, из объединения Русской Православной Церкви и Русской Православной Церкви из зарубежья, да. Но это такие, знаете, сомнительные примеры. Есть ли какие-то другие примеры, да, вот таких церквей, которые не связаны, допустим, с Русской Православной Церковью, которая сейчас поставила себя в оппозицию, где представители власти тоже вмешивались и, ну, активно участвовали в создании поместных церквей. Это, ну, вот в Европе, да, когда появлялись этот парад поместных церквей, были такие же прецеденты, то есть, опять же, политики обращались к Вселенскому патриарху.
Что касается Балкан, то есть в основном у нас очень много автокефальных церквей почему-то на Балканах, потому что как бы это такой пороховой погреб Европы, и там постоянно какие-то возникали конфликты. Дело в том, что когда это все возникало, был конфликт у, грубо говоря, у церкви с властью, ну, власть-то была тогда Османская империя, да, понятно, этот конфликт абсолютно естественный. Вот дальше, когда уже эти церкви освобождались, выходили из подчинения Османской империи, появлялась там собственная власть, естественно, что она старалась максимально быть драйвером получения этой автокефалии. Ну, там еще были свои конфликты с Константинополем, то есть там была и политическая составляющая, и церковная составляющая. В некоторых случаях и султан даже как бы в этот процесс влезал и где-то способствовал.
Мусульманин, собственно говоря.
Да. Вот мы, например, классика жанра – это болгарская церковь. Когда они начали отделяться, они еще в 40-х годах 19 века начали конфликтовать с Константинополем. И тогда вмешалось российское правительство. Казалось бы, какое они отношение имеют. Ну, тогда на Балканах же у России были определенные интересы. И при Николае II, Палкине так называемом, там до Крымской войны, грубо говоря, была такая идея, что нужно поддерживать единство Константинополя и препятствовать болгарам вообще получать свою автокефалию, потому что нужно иметь хорошее отношение с Османской империей. После этого уже при Александре I позиция полностью поменялась. Они начали поддерживать автокефалию Болгарии. Ну, извините, это не вмешательство ли светской власти? Они туда писали, они давили, в общем-то, на Константинополь дипломатическими методами.
0800-300-403, номер прямого эфира. Говорим о том, скоро начнем уже говорить, собственно говоря, о том, что будет с украинской церковью в оккупации. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Также писать можно по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-2434.
Нам важно ваше мнение. 0800-300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Сегодня, напомню, состоялся синод Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Внеочередной, как они заявили, вот что по итогам этого синода заявил руководящий делами УПЦМП митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.
Сочный синод дал оцінку цьому зібранню. По-перше, ми сказали про те, що на цьому соборі було об'єднано дві неканонічні структури, так називаємо Українська автокефальна православна церква і Українська православна церква Київського патріархату. Тобто це об'єднання двох розколинських течій, і тому для Української православної церкви рішення цього зібрання не має ніякого значення. Як і раніше, в Україні є тільки одна канонічна а церква – це Українська Православна Церква, яку очолює блаженніший митрополит Онуфрій. І це визнають всі помісні православні церкви.
Татьяна, вот получается, исходя из позиции УПЦМП, в Украине есть две канонические, да, которые каждый из них считает себя, как журналист сейчас, да, говорю об этом, каноническими структурами. Ну, как долго они могут существовать, две такие канонические православные структуры? Как вести себя журналистом? Кого называть каноническим в этом случае, да? Как вести себя с простым верующим, который не очень-то разбирается во всех тонкостях вот этой информационной войны, которая сейчас, вот, уже сейчас такая постправда, да, гибридная информационная война проникла уже это и в религиозную сферу украинскую, да?
Ну, понимаете, журналисты не могут оценивать каноничность церкви. Все, что они могут, насколько они могут корректно себя вести, это они могут обращаться к иерархам, той структуры и той структуры по тому титулу, который принят в данной конкретной церкви. То есть это, мне кажется, максимально нейтральная как бы ситуация, прийти к человеку и сказать: «Вы каноничны?» Он скажет: «Да, каноничны». А те каноничные? Нет, не каноничные. Мы сейчас оказались в очень сложном гибридном положении, потому что такого никогда не было в истории церкви, когда происходит аннулирование акта о передаче Киевской митрополии, извините, 17 века, и начинают выяснять, там, кто кому каноничный. Вот. Естественно, что УПЦ Московского патриархата не будет это признавать до самого конца. Во-первых, мне кажется, они очень надеются на то, что в марте следующего года поменяется власть. Это те люди, которые говорят, что церковь вне политики, они в первую очередь рассчитывают на власть, которая, в общем-то, этот проект закроет.
И, грубо говоря, не закроет, возможно, останется, но УПЦМП станет такой, тогда УПЦМП станет такой провластной структурой, да, какой сейчас есть УПЦ, Православная Церковь Украины новосозданная.
Мы еще посмотрим, будет ли Православная Церковь в Украине провластной. Вот. Понятно, что предпосылки есть к тому, потому что президент приложил беспрецедентную массу усилий для того, чтобы это произошло. Он как заявляет, что вроде это не будет государственной церковь, и слава богу. Понимаете, даже если поменяется власть, придет, условно говоря, какой-то оппозиционный блок, во что я, например, лично не верю, Московскому патриархату будет очень сложно восстановить свои потери. Очень сложно, потому что они очень сильно засветились, как говорится, зашкварились, начиная с 2014 года. То, собственно, о чем мы сейчас будем говорить.
0800-300-403, номер прямого эфира. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Роман, Мариуполь.
Очень приятно.
Во-первых, хотелось бы поправить вашу гостью. Николай Палкин был Николай I, а не Николай II. Николая II успели успокоить. Вообще по теме. Значит так, финляндская церковь с 80-го года ждет рассмотрения. К чему такая была спешность с нашей церковью? Финляндскую церковь. Мне хотелось бы, чтобы ваша гостья прокомментировала.
Если возможно. Спасибо большое за звонок.
Как раз говорила про Николая I. Ладно, это уже... Есть много церквей, действительно, в Прибалтике такая ситуация складывается, но украинская церковь, в отличие от Финляндии, от Эстонии, где тоже происходят какие-то такие конфликты, она очень большая. И она не только большая, но она находится в, скажем так, в состоянии религиозного противостояния. Поскольку почти 30 лет та ситуация, которая была, она не смогла это противостояние разрулить каким-то образом, значит, пошли с обратной стороны. То есть палку, прежде чем выпрямить, надо ее перегнуть, есть такое выражение. И есть надежда на то, что... Таким образом мы это противостояние уберем. То есть тут абсолютно разные исторические условия, плюс война. Это критично для нас. Одна церковь вступает в эту войну как церковь, которая поддерживает государство-агрессора, и уже психологически с ней очень тяжело, ей очень тяжело доверять именно как духовному
институту. Это ускорило этот процесс.
Конечно.
К нашему разговору присоединяется отец Сергей, руководитель Донецкой епархии Православной Церкви Украины, по телефону. Отче, здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый вечер, студия. Добрый вечер, уважаемая Татьяна.
Правильно вас назвал, да, что вы руководите Донецкой епархией, теперь Православной Церкви Украины.
Да, архиепископ Сергий.
Отче, расскажите, пожалуйста, присутствовали ли вы на соборе, ваши впечатления от того, что происходило там? Было ли там действительно напряженно, как рассказывали некоторые вышедшие с этого мероприятия?
Конечно же, мы все переживали. Почему? Потому что это действительно историческое событие. Украинский народ больше 300 лет ждал этого чуда. И на сегодняшний день, я уже и раньше говорил, что объединение церквей и потом Томос, это будет предтечью завершения войны на востоке Украины. Было сложно, были разные мнения, все очень сильно переживали. Но с учетом того, что собор епископов, митрополитов, он проходит под амофором Божьим. И я уверен, что только лишь Господь Бог благословил, что так прошло все в мире. благочестие, и мы достигли того, о чем мы мечтали очень долгий период. Однозначно, это огромнейшая заслуга его всесвятости Вселенского патриарха Варфоломея, нашего патриарха Святейшего Филарета, ну, конечно же, президента Украины и всего украинского народа, который постоянно нас поддерживал своими молитвами. Я сейчас нахожусь в Мариуполе и встречался уже с разными священниками и киевского бывшего киевского патриархата, нынешней церкви православной Украины, и встречался с верующими и с некоторыми священниками московского патриархата. Я думаю, что дальнейший процесс будет не менее сложный, потому что нам предстоит объединить всех остальных, и священников, и епископов, но огромнейшее количество верующих и духовенства радуется, что наконец-таки в Украине есть единая поместная православная церковь.
Очень недавно дал свой комментарий проекту «Радио Свобода Крым Реалии» архиепископ Симферопольский, крымский Климент. Он сказал о том, что опасается того, что вот местная фактическая власть может отомстить за Томос местным отделением православной церкви Украины. То есть сейчас ничего не будет сдерживать крымские власти, если раньше сдерживало то, что на материковой Украине могут начаться некоторые ответные гонения, возможно, на украинскую православную церкви Московского патриархата, то теперь терять нечего. Вот с вашей точки зрения, может ли что-то подобное начаться на вот территории подконтрольной группировки ДНР? И вообще, сколько там сейчас вот приходов до православной церкви Украины осталось вообще?
Да, ну вот смотрите, в Донецкой области, если речь идет о Донецкой епархии, на временно оккупированной территории осталось 36 приходов. Дом милосердия, дом престарелых, и всего лишь 6 священников. И эти 6 священнослужителей постоянно совершают богослужение, к примеру, в пятницу в одном храме, в субботу в другом храме, в третьем, в воскресенье в приюте. И есть опасения, что то, что они обещали к 2019 году, к 1 марта, они снимут, ну, якобы со своей регистрации наши приходы, хотя мы там не регистрировались. Они сказали, что если вы не примете нашу регистрацию, наши условия, то мы заберем ваши храмы, все ваше имущество, земли, храмы, монастыри и так дальше. А ваших священников и особых активистов отправим на территорию подконтрольной Украины, как бы депортируют.
Отче, а какие условия, можете рассказать?
Но наши священники встречались с представителями, ну, так званой ихней ДНРовской власти, и нашим священникам поставили условия, чтобы они в ближайшее время перерегистрировались по закону ДНР. Когда духовенство, наши священнослужители задали вопрос, а где-нибудь зарегистрировано ваше ДНР, то начались негативные моменты, связанные с угрозами. Вы знаете, что у нас в этом году отобрали 2 помещения в Донецке, которое принадлежало Киевскому патриархату. Естественно, мы ничего не можем сделать. Вот, мы только лишь призываем общественность, службы ООН, ОБСЕ, но реально повлиять на ситуацию не можем. Понятно, что мы не будем перерегистрироваться, потому что это непризнанное государство, это вообще не является государством. Мы считаем, что это территория Украины, ну и, соответственно, перерегистрироваться в их юстиции мы не собираемся. И я опасаюсь, что к следующему году мы можем потерять эти приходы. Вот. Но народ, который сейчас посещает наши церкви, я хочу сразу сказать, что 90% богослужений проводится на украинском языке. Вот люди приходят, я не могу сказать, что мало приходят. Сначала боялись, что будет мстить им власть. А потом люди перестали бояться, не приходят в наши церкви на литургии, на молебни. Плюс мы занимаемся даже на той территории широкой благотворительностью. Пытаемся передавать туда через наших прихожан. Продукты питания, медикаменты, инсулин, для лежачих памперсы. И люди видят нашу заботу о них, люди видят нашу веру. А однозначно духовенство не занимается там какими-то политическими вопросами, там, просвещением или баталиями. Я запретил, чтобы вообще поднимали вопрос о политике. Только лишь дело милосердия, богослужения и так далее.
Очень еще
и...
такой вопрос. Есть ли у вас какие-то оценки количества прихожан, да, которые вот ходят в церкви, да, в приходы новосозданной православной церкви Украины? Сколько их на неподконтрольной территории?
Вы имеете в виду в нашей церкви?
Да.
Ну вот в среднем воскресные богослужения приходит 100-130 человек. Вот это если в большие храмы. Маленькие сельские храмы 30-50 человек. Естественно, на большие великие праздники, как Рождество Христово, Крещение, Богоявление Господня, Пасха, людей собирает очень много. Нужно не забывать, что у нас есть такие районы, как Старобежевский, Тельмановский, Новозовский. Там очень много переселенцев с Западной Украины, из-под Польши. Со времен, может быть, помните, была такая операция «Висла», когда украинцев переселяли. Вот, и там этнические украинцы, даже поляки есть, и они посещали и посещают только лишь наши церкви.
Побудьте, если возможно, еще с нами на связи. Это отец Сергий, руководитель Донецкой епархии Православной Церкви Украины. У нас в студии религиозный публицист Татьяна Деркач. Есть слушатели. Обращаюсь, слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Если возможно, еще с нами на связи.
Выключите, пожалуйста, приемник, если вам не сложно.
Да.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Мене звати Тетяна, я з Луганської області, мені 89 років. Дітки, я хотіла б вам сказати, що люди світські, як ви кажете, які взялись за це роз'єднання, за вмішування в церкву, з брудними руками, з недобрим настроєм. Я б вам не рекомендувала, дітки, їх підтримувати, і займатися оцим роз'єднанням, бо це дуже негативно скажеться на їх особистому житті, вони не будуть знати, звідки прийшлось горе. І тоді скажуть, о, виступала по радіо тітка, та казала, що плохо, що взялись за роз'єднання. Не надо, ми оце як ходили в цю церкву, і не трогайте оцих наших батюшок Московського патріархата. Як ми ходили, так і будемо ходити. Дякую.
Вот хотелось бы с вами поспорить, да, ну сейчас поспорим так заочно. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь. Да? Да, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Олег, я из Донецкой области. Знаете, я хочу поздравить людей, которые ходили в Киевский патриархат. Ну, для государства это очень хорошо. Тут женщина говорила, московские там батюшки. Ну, пусть московские батюшки сначала научатся быть хорошими батюшками своего народа, если они в Украине считают народ свой, они кричат, там, отец Павло, который говорит, у меня забрали ящик водки, ну что это за батюшка, алкаш какой-то. Они уже просто троллят его, ну, пусть они нормальными батюшками будут. Ну, а вообще, я не сильно, как там, не понимаю этого, знаете, признали, не признали. Знаете, в нашей Украине очень много других церквей, и они не сильно парятся по поводу, признали их, не признали их, баптисты, пятидесятники, есть даже православная реформаторская церковь, Сергей Журавлев, они там, прихожане этой церкви верующие, у них там нет такого понимания, прихожане, там есть христиане церкви, они едут, воюют, они волонтерами, они не сильно парятся, признали их, не признали, они знают, что это их страна, они любят эту страну и воюют за нее.
Спасибо за звонок. Ну, Татьяна, давайте попробуем ответить вот слушательнице, да, ну, немножко странно, да, кто трогает батюшек Московского патриархата, да, каким образом, вот, как вести диалог с вот прихожанами Московского патриархата, которые вот считают, ну, и политиков, да, получается, и прихожан по-прежнему раскольниками-то?
Ну, я хочу ответить слушательнице на ее заявление, что не надо лезть политикам в церковь грязными руками.
И
да,
помыслами.
И с плохими помыслами. Дело в том, что существует очень огромная иллюзия в умах верующих людей, что в церкви этого нет. То есть вот есть какая-то святая церковь с какими-то святыми владыками, у которых руки всегда чистые и помыслы всегда тоже чистые.
Татьяна, это же суть веры, да? Ты либо веришь, либо не веришь, что
нет,
там
мы верим вообще-то в Иисуса Христа. Человеческая природа, она одинакова, что у владык, что у политиков, то есть тут зависит от нескольких других факторов. Поэтому, что касается батюшек, мы не знаем, как будет развиваться вот вообще отношение власти и приходов Московского патриархата, потому что, ну, можно говорить, что на местах, конечно же, будут то, что называется, перегибы. Вот сегодня, по крайней мере, я узнала о том, что у владыки Александра Дробинка, который присутствовал на соборе...
Да, которого лишили сана, лишили прихода.
Да, и лишили его прихода. Буквально накануне президент Петр Алексеевич, он сказал, что мы будем защищать как тех прихожан Московского патриархата, которые не хотят входить в единую поместную церковь, это их право остаться там, так и будем защищать тех, кто хочет из Московского патриархата перейти в единую поместную церковь. То есть я считаю, что это уже первый прецедент, ну, скажем так, на который нужно уже обратить внимание. Там проблема другая, там именно именной храм, построенный спонсором, и я не знаю, там на чем он балансе, но прецедент уже произошел. Он произошел у нас, у поместной церкви, а не у Московского патриархата. Что касается вот Крыма, то, что я вот послушала, я могу только предположить, естественно, как себя будут там вести эти власти, они будут просто дожидаться прецедента в Украине, что если у нас начнут радикалы какие-то, у нас есть радикалы, радикалы есть в любой стране. То есть говорить, что Украина единственная такая вся из себя радикальная, это неправильно. Что будут захватывать какие-то храмы, они дождутся какого-то захвата, искусственно инспирированного или настоящего, и тогда действительно возможно, как говорит товарищ Лавров, зеркальная ситуация.
Давайте еще коротко скажем по поводу того, зачем добиваться этого признания. Да, да, верьте, в какого Бога хотите, да, ходите в церкви, какие хотите, вот как слушатель сказал. Другие конфессии, не, как цитирую, не парятся, да, по поводу того, кто их признает.
Вы знаете, они парятся. То есть на поверхности, конечно же, нету таких процессов, как у православия. Это православие очень важно. Но на самом деле, поскольку большинство церквей все-таки руководствуется Евангелием, в котором прописано, что все должны быть едины, да, то есть как бы вот этот постулат единства, он все время вот должен сидеть в голове, что вот мы верим вот с такими вот нюансами, вы верите с такими, да, но наша задача не разделиться, а наша задача найти вот какие-то общие точки соприкосновения. И, естественно, для того, чтобы войти в контакт, нужно какое-то признание. Хорошо, мы вот признаем здесь, даже у баптистов там и адвентистов седьмого дня, да, они должны найти какую-то точку, ну, соприкосновения. Для православных признание очень важно, потому что существует диптих, существует 14 на данный момент канонических церквей, мы будем 15 после 6 января. И то, что называется, это еще древняя очень традиция, апостольское преемство, преемственность, и ее стараются каким-то образом поддерживать. То есть, естественно, что кто-то уходит из этой ветки, он отпадает по разным совершенно причинам, не обязательно он уходит в раскол. Это может быть самочинное сборище, то есть там есть своя градация. Вот. Естественно, что церковь должна приложить все усилия, чтобы с этими людьми соединиться. То, что, например, происходит в Московском патриархате, это вообще беспрецедентно, потому что они уже, мне кажется, они скоро самоизолируются и своими решениями синода уйдут в катакомбы вообще.
То есть движение идет как раз в другую сторону, не к объединению. Давайте я вот задам вопрос еще отцу Сергию. Отец, скажите, был ли кто-то с неподконтрольной территории на этом объединительном соборе? Вот, мне кажется, с символической точки зрения это важно.
Нет, к сожалению, с неподконтрольной территории на самом соборе не принимали участие духовенства, но верующие люди приезжали с Донецкой области, с оккупированной территории, приезжали в Киев и около Софиевской площади, около Софиевского собора они стояли и молились.
Еще такой вопрос, что в церкви для вас лично поменяется вот после получения Томоса?
Ну, первое, во-первых, Томос дает основу считать нас, это как бы фундаментальная основа, самостоятельность в управлении. Нас признает весь православный мир, все православные поместные церкви. Когда у нас будет единая церковь в Украине, у нас будет одна философия, одна идеология. Мы сможем в это время тяжелое объединить украинское общество, особенно вот вы знаете, Нам очень сложно здесь жить, на востоке Украины. Каждый божий день взрывы, гибнут наши побратимые. Мы уверены, что вот как раз единство духа, мнений, церкви приведет нас к победе и даст возможность не просто ощущать, что мы единые, самостоятельные. Мы это прочувствуем и сможем очень много сделать добра и для наших детей, для нашего общества. Я просто хочу сказать, что на сегодняшний день те люди, которые кричали в свое время, что мы раскольники, мы безблагодатные, они сейчас приходят и просят прощения, и говорят, что мы были неправы, мы катастрофически ошибались. Я считаю, что это уже огромное счастье и огромная победа, когда люди, имеющие вражду, допустим, по отношению к нам, сегодня становятся нашими друзьями.
Спасибо большое. Это действительно такие тектонические процессы, особенно в Донбассе, который, был, да, вотчиной такой Украинской православной церкви Московского патриархата, то есть там было такое давление. Есть слушатель, здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, это Луганская область. Большая просьба к вам, именно в Донбасс реалиях, пожалуйста, больше передач сделайте на этой теме, потому что, вы понимаете, люди сейчас очень себя плохо, они не могут понять, что им дальше делать. Прошу вас очень, несколько передач хотя бы посвятить именно в Донбасс реалиях этой теме.
А давайте вы сейчас спросите нас, что вас волнует, почему вы переживаете, что вы не знаете, что дальше делать?
Женя, там детали, нюансы, вы понимаете, это вот сейчас вы просто открыли тему, но она не закончена. Желательно, чтобы вот когда вы будете освещать и другие вопросы этой темы, тогда вы поймете, что здесь это глубина такая. Понимаете, одной передачи мало, простите.
Спасибо большое. Еще слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый день, это Виктор из Донбасса.
Очень приятно.
Я хотел бы такие вопросики выяснить. Вот у Московского патриархата благодатный огонь, будет причастие как и мира помазания. Как она, где будет теперь браться?
Спасибо.
Начнем с последнего вопроса.
Давайте, по конкретике.
Где бралась, там и будет браться мира.
Они сами варят, да, Русская православная церковь?
Русская православная церковь, да, они сами варят. Тут вопросов нету. Причащали, как причащали, так и будем причащать. Они будут причащать. Понимаете, тут очень большая проблема состоит в том, что Московский патриархат и Константинополь, они же вошли в такой клинч, когда РПЦ объявила, что она больше не будет ни сослужить с Константинополем, ни запретила своим прихожанам там причащаться, естественно. УПЦ Московского патриархата сделала такое же зеркальное заявление о том, что мы запрещаем вам вот в этой, опять-таки, неканонической церкви причащаться.
Получается, что если прихожанин УПЦ МП пойдет вот на воссозданную церковь, он грешник с точки зрения УПЦ МП.
Ну, во-первых, его же никто не заставит отчитываться, куда он ходил, правильно? У него же там нету какого-то этого маячка, чтобы его настоятель следил за его передвижениями. Поэтому я думаю, что это, кстати, очень важно, что начнется то, что называется интеркоммунион, то есть прихожане бывшего Киевского патриархата потихонечку начнут просто чисто ради интереса мигрировать вот так вот в храмы Московского патриархата, из Московского патриархата просто начнут присматриваться, что там происходит в этих храмах. И, кстати, это завязывание каких-то связей, что на самом деле, ребята, у нас там, в общем-то, благодать-то одна, оказывается.
Еще такой вопрос. Вот фишка Русской православной церкви, получается, Украинской православной церкви Московского патриархата, пока она так называется, да, это структура в Украине, наверное, будет скоро называться Русская православная церковь в Украине, да, есть такие прогнозы, их фишка вот в таком консерватизме, да, то есть пока другие церкви реформируются, вот говорили мы о том, что на соборе был действительно, такой демократический процесс, да, то есть это были споры, это были, вот такое давление политическое определенное, да, в Русской православной церкви это вот такое показное, по крайней мере, единогласие, это такой же раскол в православии, на такие вот две ветки, вот такую демократическую, консервативную, и будет дальше усугубляться. Как это все повлияет на РПЦ, с вашей точки зрения?
В православии консерватизм является вообще абсолютно нормальным явлением, но есть понятие фундаментализма. Это, как говорится, более глубокая клиника. И вот, например, в греческих церквях фундаментализм, когда он обсуждается, он называется, как бы приравнивается даже психическому заболеванию. Проблема вся в том, что, конечно же, при патриархе Кирилле там в русской церкви обострились, и, естественно, они обострились здесь, в Украине, вот эти противоречия между фундаменталистами, которые требуют, чтобы никаких контактов там экуменических, никаких штрих-кодов, никаких биочипов.
Идентификационных номеров.
Да, документов с биометрическими этими всеми метками. Вот. И хотя на самом деле патриарх Кирилл является, в общем-то, достаточно либеральным человеком, он вынужден прислушиваться к этим людям, потому что они очень сильно давят. Мне кажется, это состояние РПЦ ситуативное, потому что все-таки церковь развивается, вот, ну, грубо говоря, по синусоиде. Да? И Украинская православная церковь Московского патриархата, она будет либерализироваться, ну, все-таки быстрее, чем русская. В зависимости от того, что там останется после того, как поместная церковь начнет все-таки вот развивать свой проект.
Спасибо большое. Напоследок давайте послушаем слова главы Православной Церкви Украины, митрополита Епифания, о том, как новосозданная Православная Церковь Украины будет вести его диалог с УПЦ МП.
Ну, це процес. Потрібно отримати томос. Коли буде томос, це вже буде свідченням того, що ми є насправді автокефальною незалежною церквою. Коли ми отримуємо томос, відповідно, ми почнемо працювати, спілкуватися, запрошувати, проявляти нашу любов і взаємоповагу. І на цій основі, на цій платформі, я думаю, що поступово вони зрозуміють, що немає іншого виходу, як тільки бути в цій єдиній українській церкві і спільно будувати наше майбутнє.
То, о чем вы, Татьяна, говорили, что многие священники, да, из УПЦ МП ждут, пока все оформится официально, и тогда посмотрим. Спасибо большое. У нас в гостях была религиозный публицист Татьяна Деркач, включался руководитель Донецкой епархии Православной Церкви Украины, отец Сергий. Сейчас полистаем свежую прессу.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире радиостанции «Комсомольская правда» отверг идею признания Кремлем так называемых республик Донбасса. Таким образом, глава российского МИДа в очередной раз подтвердил направленность Кремля на захват всей территории Украины. Это утверждает журналист «Радио Свобода» Виталий Портников. По его мнению, отказ от признания бандитов – это просто констатация желания превратить в ДНР всю Украину. И отнюдь не только путем помощи своим союзникам на выборах в Украине. В том же интервью Лавров обвинил Киев в якобы подготовке провокации на границе с Россией в Крыму по окончании срока военного положения в стране. Это обвинение, как утверждает Портников, прямое доказательство того, что Россия не прекратила подготовки к прямому военному вторжению в Украине и не забыла о сухопутном коридоре в оккупированный Крым. В Украине сложилась парадоксальная и крайне небезопасная церковная ситуация. Это утверждает политический эксперт Андрей Головачев, пишет сайт «Главред». По мнению эксперта, парадоксальная ситуация заключается в том, что на территории одной страны образовались две православные митрополии – одна Московского патриархата, другая Вселенского. Причем обе митрополии имеют статус поместных, то есть претендуют на единое поместное представительство всех православных на территории Украины. Оба патриархата, разумеется, обвиняют друг друга в грубейшем нарушении церковного права и посягательстве на свои законные права. Как отмечает Головачев, налицо глубочайший церковный раскол, и его последствия могут быть весьма печальными. Невыносимость ситуации заключается в том, что мирное существование двух православных поместных митрополий совершенно невозможно. Сам статус поместности по своему определению может иметь только одна церковь. Небезопасность сложившейся ситуации заключается в том, что она не имеет правового разрешения. Подробнее в статье «Два митрополита. Дальше или изгнание УПЦ МП или война». На оккупированной территории Донбасса после начала конфликта в тюрьмах и колониях остались, по данным Международного комитета Красного Креста, около 10 тысяч заключенных. Об этом пишет сайт «Новости Донбасса». По данным омбудсмена Людмилы Денисовой, желающих переместиться в тюрьмы на подконтрольной Киеву территории довольно много, однако они боятся об этом заявлять. Страх этих заключенных обусловлен не просто отсутствием какого-либо статуса на территории Большой Украины, но и репрессиями, которые могут последовать. При этом украинские правозащитники отмечают, что у заключенных на оккупированной территории достаточно причин для того, чтобы проситься отбывать наказание на подконтрольной территории. Во-первых, они не видятся с родными. Их зачастую держат в камерах с нарушением санитарных норм, им не предоставляют медицинскую помощь и используют как бесплатную рабочую силу. По словам Денисовой, некоторых принуждают участвовать в деятельности незаконных вооруженных формирований. Подробнее в статье «Почему донецкие и луганские заключенные хотят сидеть в украинских тюрьмах».
Главнокомандующий военно-морских сил Украины Игорь Воронченко провел ряд встреч в Пентагоне и Конгрессе США, где обсуждал события в Керченском проливе и помощь Вашингтона в свете агрессии России. После встречи он ответил на вопросы журналистов.
Зараз після подій в Керченській протоці багато заговорили, що Україні потрібно негайно, аби зміцнити свою обороноздатність на морі. На ваш погляд, на погляд командувача Військово-морських сил України, що Україна потребує в першу чергу?
Якомога швидше побудова москітного цього компоненту корабельного складу, який би міг швидко реагувати на всі ці події і мав достатній бойовий потенціал. Є деякі проблеми, ці всі проблеми були обговорені, і я сподіваюся, що вони будуть вирішені із допомогою наших партнерів. На жаль, кораблі більшого класу, корвети, фрегати, вони будуються не один рік і передаються флоту протягом років. Це довгострокова перспектива.
Але якщо росіяни продовжать чи поновлять зупинку кораблів, які приймуть в українські порти, чим може відповісти Україна?
Ми прораховуємо всі варіанти загострення обстановки і прораховуємо весь склад сил та засобів, які потрібно там залучати. І я впевнений, що ми зробимо все для того, щоб стабілізувати обстановку.
До кінця наступного року на ваше озброєння поступлять два американські катери. З одного боку, це сигнал підтримки США, з іншого боку, хтось може сказати, що це крапля в морі.
Ну, це не крапля в морі. Нам зараз такий клас катерів потрібен, це патрульні катера. Зараз опрацьовується питання якомога швидшого проведення регламентних робіт, підготовки екіпажів тут і якомога швидшого передачі. І опрацьоване продовження міжнародної взаємодії для того, щоб якомога швидше ми наростили корабельний склад такими класами кораблів.
Змагатися з військовою могутністю Росії надзвичайно складно, такій країні, як Україна. Який вихід для України? Чи НАТО єдиний шлях?
Ми зараз не будемо мати сил та засобів, щоб боротися на повну потужність з другою армії у світі. Ми просто виснажуємо і наше суспільство, наш народ, і наша економіка, я вважаю, вона просто не потягне. Але колективна безпека – це єдиний вихід, який зараз для України підходить.
Останнє запитання, аби підсумувати ваш візит. Чи можна сказати, що ви їдете додому з якимись конкретними пропозиціями допомоги від Сполучених Штатів?
Я не можу зараз озвучити все це для суспільства, але я дуже задоволений і скажу, що ті завдання, які ставив я перед собою, вони виконані.
Друзі, це Радіо Донбас Реалії. Продовжуємо випуск. Зараз послухаємо свіжих новостях від Ігоря Овсінова.
Чрезвычайная ситуация местного уровня объявлена в Торецке и Железном, а также поселках Северное и Южное в связи с отсутствием централизованного водоснабжения. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области. Ранее в ведомстве сообщили о повреждении водопровода в результате обстрелов со стороны российских наемников. Без централизованного водоснабжения остаются более 42 тысяч человек. Работницы одной из смен, которые отвечают за определение качества угля на шахтах предприятия «Селидов-Уголь», прекратили свою работу. Об этом сообщает глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его словам, акция протеста проходит в связи с тем, что им и другим работникам непромышленной группы в течение нескольких месяцев не выплачивают заработную плату. Михаил Волынец уточнил, что к этой категории относятся инженерно-технические работники и все те, кто относится к категории поверхностно-технологического комплекса. В результате забастовки заблокировали отгрузка угля, что, по оценке Волынца, равнозначно остановке шахт. В среду в городах и районах Луганщины проведут проверку системы оповещения населения с включением электросирен. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации. Проверка пройдет с 13 часов 45 минут до 14 часов. В администрации призывают граждан соблюдать спокойствие. Напомню, ранее Сватовская райадминистрация решила проводить проверки системы оповещения населения каждую неделю. Депутаты Верховной Рады на ближайшем заседании рассмотрят законопроекты об урегулировании вопроса названия церквей в Украине. Об этом заявил нардеп от БПП Алексей Гончаренко. По его словам, Украинская Православная Церковь теперь одна Православная Церковь Украины. Нардеп подчеркнул, что парламент должен также рассмотреть вопрос о урегулировании обхода перехода общин, включая вопрос защиты имущества. Ранее сегодня Синод Украинской Православной Церкви Московского Патриархата назвал себя истинной церковью Христовой в Украине. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно, без существенных осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха ночью 6-9, днем от 3 до 6 градусов мороза.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Ищите наш проект в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».